Глава 4. Молот и колокол. На сей раз колдовство сработало. Они пролетели сквозь воду, сквозь тьму и увидели непонятные очертания предметов. Ноги их ощутили какую-то твердую поверхность. Потом все стало четко видно, и Дигори воскликнул: «Ну и местечко!»
«Очень противное», — заметила Полли и вздрогнула.
Прежде всего, они заметили, что свет тут не похож ни на солнечный, ни на газовый, ни на свечной, вообще ни на какой. Он был тусклый, невеселый, багряно-бурый, очень ровный. Стояли дети на мостовой среди каких-то зданий, может быть, на мощенном внутреннем дворе. Небо над ними было темно-синим, почти черным, и они не понимали, откуда идет свет.
«Какая странная погода», — сказал Дигори. — То ли гроза сейчас будет, то ли затмение.
Говорили они почему-то шепотом и все еще держались за руки. Стены вокруг них были высокие, а в стенах зияло множество незастекленных окон, черных, как дыры. Пониже, словно входы в туннель, чернели арки. Камень арок и стен был красновато-бурый и очень-очень старый. Камни мостовой были испещрены трещинами. Дети медленно оглядывались, стараясь увидеть кого-нибудь в проемах окон.
«Как ты думаешь, живет тут кто-нибудь?» — шепотом спросил Дигори.
«Нет», — сказала Полли. «Это развалины. Слышишь, как тихо?»
«Послушаем еще», предложил Дигори.
Они послушали и услышали только биение собственных сердец. Тут было тихо, как в лесу, но совсем иначе. Тишина тут была не добрая, не живая, а злая, пустая, холодная. Нельзя было и представить себе, чтобы тут что-нибудь росло.
«Идем домой», — сказала Поля.
«Да мы ничего еще не видели», — сказал Дигори. «Давай хоть оглядимся».
«Нечего тут смотреть».
«Ну, если ты боишься».
«Это кто боится?»
И Полли выпустила его руку. «Смотреть не хочешь?»
«Нет, я пойду».
«А не понравится, исчезнем», — сказал Дигори.
«Давай снимем зеленые кольца и положим их в правый карман. Желтые будут в левом. Только захотим, тронем и кольцо левой рукой. И пожалуйста».
Так они и сделали. Положили кольца в карман и направились к одной из арок. Она вела в дом, и они увидели с порога, что там не особенно темно. Войдя в пустой зал, они различили в другом его конце соединенные арками колонны. Осторожно добравшись до них, они вошли в другой двор. Стены там были совсем обветшалые и едва держались.
«Стоят»,
— сказал Дигори, испугавшийся Поля.
«Значит, не падают. Главное, ступать тихо, а то свалятся, знаешь, как лавина в горах».
Они решили выйти отсюда на открытую местность, посмотреть на город со стороны. Но везде были только огромные дома, стены и колонны. Так шли они из двора в двор, и только в одном из них увидели фонтан. Но вода из пасти какого-то крылатого чудища не текла, да и сам водоем был сух. Растения на стенах высохли давно, а живых тварей не было видно нигде, ни пауков, ни букашек, никого и ничего, не было даже травы. Все это действовало так гнетуще, что даже у Дигори пропало всякое любопытство. Он собрался было коснуться желтого кольца, когда перед ними предстали высокие, желтые, а может быть, золотые двери. Одна была приоткрыта. Конечно же, дети не могли удержаться, заглянули в нее и замерли, разинув рты. Сперва им показалось, что в зале полно народу, но все тихо сидят вдоль стен. Конечно, и сами они долго стояли тихо и, наконец, решили, что у стен сидят не люди. Живой человек хоть раз бы пошевельнулся. Нет, это были, наверное, искусно сделанные восковые фигуры. Теперь любопытство овладело уже Полли, ибо фигуры эти были одеты в поразительные наряды. Описать я их толком не могу, скажу лишь, что на голове у каждой сверкала корона,
Одежды же были самых разных цветов. Алые, серебристые, густолиловые, ярко-зеленые, все расшитые причудливыми узорами. И на коронах, и не на одеждах сверкали драгоценные камни.
«Почему же платья не истлели?» — спросила Полли.
«Заколдованы!» — прошептал Дигори. «Разве ты не чувствуешь? Тут все заколдовано, я сразу понял».
«И какие дорогие!» — сказала Полли.
Но Дигори больше интересовали сами фигуры, их лица.
«Наверное, это был очень красивый народ», — сказал он.
И мужчины, и женщины действительно были красивы и должно быть добры. Однако, пройдя несколько шагов, дети заметили, что лица чем дальше становились надменней и холоднее. В середине ряда они стали попросту жестокими, хотя и выглядели счастливыми, а еще дальше, к тому же, и безрадостными, словно обладатели их и сделали, и испытали что-то страшное. Самая последняя дама удивительной красоты глядела так злобно и так гордо, что просто дух захватывала. Одета она была роскошней всех других. Много позже, в старости, Дигори говорил, что никогда не видел более красивой женщины. Правда, Полли прибавляла, что никак не поймет, в чем он эту красоту увидел. Дама, как я уже сказал, сидела последней. Но и за ней были пустые кресла.
«Что бы все это значило?» — сказал Дигори. «Смотри, посередине стол, и на нем что-то лежит».
Собственно, это был не стол, а широкая колонна. На ней лежал золотой молоток и стояла золотая дужка, на которой висел золотой колокол.
«Тут что-то написано», — сказала Полли.
«И правда», — сказал Дигори. «Но мы все равно не поймем».
«Почему?» — сказала Полли. «Поймем, наверное».
Конечно, письмена были странные, но, к большому удивлению Дигори, они постепенно становились все понятнее. Если бы Дигори вспомнил собственные слова, он бы понял, что и здесь действует колдовство. Но он не помнил ничего, его снедало любопытство, и скоро он узнал то, что хотел. На каменной колонне было написано примерно так.
«Выбирай, чужеземец, если ты позвонишь в колокол, не пеняй на то, что случится. Если не позвонишь, терзайся всю жизнь».
«Не буду я звонить», — сказала Полли.
«Что ж, так и мучиться всю жизнь», — сказал Дигори. «Нет уж, спасибо».
«Какой ты глупый», — сказала Полли. «Зачем же мучиться?»
«Это же колдовство», — воскликнул Дигори. «Заколдует, и будем мучиться. Я уже мучаюсь, оно действует».
«А я нет», — довольно резко ответила Полли. «И тебе не верю, ты притворяешься».
«Конечно, ты же девчонка», — сказала Дигори. «Девочкам вообще ничего не интересно, кроме сплетен и всякой чепухи, кто в кого влюблен».
«Сейчас ты очень похож на своего дядю», — сказала Полли.
«При чем тут дядя?» — сказал Дигори.
«Мы говорили, что как это по-мужски»,
— сказала Полли взрослым голосом и быстро прибавила.
«Только не говори, как это по-женски. Не дразнись».
«Буду я называть женщину такую малявку», — сказал Дигори.
«Это я малявка?» — проговорила Полли, рассердившись уже по-настоящему. «Что ж, не стану тебе мешать, с меня хватит. И место здесь очень гадкое». «Да еще и ты воображала, свинья!»
«Стой!»
— закричал Дигори куда противнее, чем хотел бы, ибо увидел, что Полли вот-вот сунет руку в карман, где лежит желтое кольцо. «Оправдать я его не могу. Могу только сказать, что потом он очень сожалел о том, что сделал». Жалели об этом и многие другие.
Он крепко схватил Полли за руку, а сам левой рукой дотянулся до молотка и ударил по колоколу.
После этого он выпустил ее руку, и оба они молча взглядели друг на друга. Полли собралась заплакать не от страха, а от злости, но не успел. Звон был мелодичный и поначалу довольно тихий, однако он не прекращался и постепенно становился все громче. Минуты через две дети уже не могли говорить, они бы не услышали друг друга. Когда он стал таким, что они не могли бы и кричать, сама мелодичность его уже казалась жуткой. Наконец и воздух в зале, и пол под ногами задрожали крупной дрожью. К звуку колокола примешался еще один далекий, но сильный. Он напоминал то ли рев какого-то огромного зверя, то ли шум приближающегося поезда. Затем раздался жуткий треск, словно переломилось гигантское дерево. Часть стены и потолка с грохотом рухнула, то ли по колдовству, то ли потому, что именно этой ноты каменная кладка выдержать не могла. И все затихло.
«Ну, доволен теперь?» —
проговорила Полли. «Спасибо, хоть кончилось», — сказал Дигори. Полли с облегчением подумала то же самое, но еще никогда в жизни они так не ошибались.